Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу «Исчезающая вера в выборы», потому что как-то так получилось, что в последние дни концентрировалось огромное число выборов, протестов против неправильного подсчета голосов. В общем, короче, всего того, что опровергает выборную систему и ставит под сомнение ее результаты. Ну, конечно, самый крупный случай, самый известный случай – это Соединенные Штаты, где продолжаются дискуссии между сторонниками Байдена и Трампа, самим Байденом и Трампом, о том, кто из них победил на выборах и правильно ли посчитали голоса. Байден уже сегодня объявил о том, что он является избранным президентом США, что несколько нарушает традицию, потому что вообще-то до этого в американской практике было принято, что проигравший первым признает победителя на выборах и таким образом как бы ликвидирует все споры, которые могли возникнуть на эту тему. Трамп этого не сделал, Байден некоторое время подождал, потом объявил себя сам, и вот я сегодня наблюдал такую феерию, так сказать, восторга на всех европейских СМИ, включая, так сказать, совершенно фантастическую вещь, когда, например, Евроньюз и канал «Франция-24» одновременно и синхронно транслировали пресс-конференцию Байдена. Я ее тоже послушал минут 10. Пожалуйста, Саша, это не конец еще.
Ну, у меня другая точка зрения. Я считаю, что выборы в Соединенных Штатах как раз демонстрируют устойчивость системы, потому что система характеризует не конфликт, не инцидент, а реакция на этот конфликт. Действительно, лично сам по себе Трамп, он достаточно эксцентричный человек, нарцисс, он увлекается, он артист, говорун, так сказать. И он крайне, так сказать, болезненно переживал вот это поражение, которое получил, и все артистические приемы, которые, так сказать, должны были бы способствовать для того, чтобы затушевать это поражение, он их применил, и это не сработало. Вся Америка и весь мир прекрасно понимают результаты выборов. И в этом плане реакция американской системы выборной на экзотических людей, таких как Трамп, так сказать, несмотря на то, что он надувал щеки, говорил, что не признает, что там будет судиться, там еще что-то, но это не сработало.
Угу. Ну, я сейчас прошу наших редакторов показать вот одну из картинок, которую я получил по WhatsApp. Под названием «Президент», я ее так назвал «Президент», вот, для того, чтобы так примерно показать вот реакцию общественного мнения на эти выборы. Она достаточно нейтральная, это называется она «Короткая история американских президентов». Но тут вы видите среди 46 лиц, второго с конца это негра и до предпоследнего клоуна. Вот, так что все остальные как бы один похожи на другой. Но это примерно вот такая как бы взвешенная реакция. Что же касается вообще самих по себе выборов, то тут, конечно, надо сделать два апострофа. Первое, официальных результатов выбора объявлено не было. Вот дальше можно как угодно говорить, что он все равно победил, да мы тут ура, мы ломим, гнутся шведы, там и прочее, прочее. Но на самом деле, так сказать, официального объявления нет. Есть судебные процессы, для них на самом деле отпущен достаточно большой срок. Потому что официальное объявление результатов запланировано по американской конституции, ну, вернее, по законам, и где-то 8 декабря. То есть до 8 декабря это все еще предварительное подведение итогов, которое может быть тем или другим. Которое может сократиться вплоть до одного дня, в случае, если как бы побежденный признает себя побежденным, поскольку этого не произошло, то дальше идет процесс. Ну и к нему следует, кстати, обязательные дополнения. Так сказать, весь Евросоюз, соответственно, своим убеждением, он весь признал тут же Байдена президентом, все его поздравили, так сказать, и так далее. Если это можно считать за мнение всего мира, я имею в виду не Евросоюз, конечно, персонально, а мнение его, скажем так, официальных представителей. Что же касается прочих всех, ну, начиная от президента Мексики, кончая Путиным, или наоборот, кому как нравится, вот, то они по этому поводу не выразили ничего. Кстати, мексиканскому президенту, казалось бы, стоило бы по этому поводу озаботиться больше всего, потому что это с ним строил Трамп стену, имею в виду по отношению к Мексике. Но, тем не менее, каждый из них заявил, что, в общем, они хотят дождаться официальных результатов выборов, тогда признают того, кто действительно победил. То есть вопрос еще не кончен. Пожалуйста, Саша, я потом опять продолжу.
Я с тобой согласен, потому что официальные выборы, так сказать, заканчиваются в тот момент, когда коллегия выборщиков, которая собирается в Вашингтоне, в Дистрикт Колумбия, так сказать, она голосует. Эти люди приезжают, их контролируют направление этих людей, дает им мандат проголосовать, дает штат. Угу. Каждый конкретный. И каждый конкретный штат по своему закону штатовскому, который там у них принят, он подводит результаты, он выдвигает эту коллегию и говорит, поедет вот эта коллегия выборщиков, она представляет 11, 10, 16, 20, где 55 в Калифорнии. Вот эти люди поедут туда с мандатом голосовать за того или иного кандидата. Они съезжаются в Вашингтон. Это традиционная, старая, сделанная в то время, когда на лошадях ездили. Она, никто на самолетах не летал в то время, когда создавалась эта система самолетов, потому что не было. Значит, она вот от лошадей, потому что если бы они в то время у них была система электронного голосования повсюду, они бы ее сделали. У них не было в тот момент. Они сделали через выборщиков. Вот выборщики едут куда-то несколько дней, только для того, чтобы добраться до Вашингтона, а то и неделю, по-моему, больше-то, я не знаю, там расстояние приличное. Значит, они голосуют. Поэтому официальное, так сказать, окончание выборов тогда происходит. Другое дело, что мы заранее знаем это. И, так сказать, я, например, сообразил, что выиграл Байден. А президент Мексики и Путин не сообразили. Ну, это от личной сообразительности зависит. Так сказать. Вот так сказать, весь мир сообразил, а Путин с президентом Мексики не сообразили. Чья это проблема? Мира или Путина с президентом Мексики?
Никто на самом деле не сообразил еще не Путин, если пользоваться твоей терминологией. Там еще Эрдоган не сообразил, филиппинский президент не сообразил. Все. Сообразил Мадуро. Мадуро сообразил.
Сообразил.
Вот. Сообразил. Лукашенко сообразил.
Что о них хорошо говорит, что соображение у них работает.
Они все поздравили, понимаешь? А вот Мадуро вместе с Эрдоганом, то есть, вернее, Эрдоган вместе с филиппинским президентом и Путиным не сообразили. Ну, там еще, на самом деле, куча людей. Ну, во всяком случае, я хотел сказать только о двух вещах. Первое, то, что вообще-то коллегия выборщиков, о которой ты говоришь, она должна объявить свои результаты 20 декабря. А к 8 должны быть предвещены официальные итоги выборов. Так что время там проехать на лошади из одного конца другого в Штатах еще вагон. А в чем, собственно, основная проблема? Основная проблема, мы сейчас говорим о американских выборах, потом перейдем к другим. Основная проблема, собственно, стоит в том, что в этом выборах рекордное голосование по почте. Значит, если на прошлых выборах это было где-то порядка 30 миллионов, то здесь около 100 миллионов человек. То есть втрое вырос объем. Это помимо того, что эти голоса еще надо учитывать, разобраться, кто из них подан вовремя, кто не вовремя, потому что там штемпель отправки играет роль. Как они контролируются, эти голоса, это тоже открытый вопрос, потому что никогда с таким объемом не сталкивались. В общем, короче говоря, это достаточно большое поле для того, чтобы предъявлять взаимные претензии. Кстати, для того, чтобы пользоваться как некими аналогиями, хочу сказать, что вот, например, во Франции аналогичная ситуация свершилась в 1975 году. В 1975 году Франция запретила голосование по почте по президенту. И по понятной причине. Потому что тогда шло ожесточенное сражение между правыми и левыми. Ну, точнее говоря, социалистами и галлистами. Только что прошла так называемая французская революция 1969 года. Вот, или студенческие волнения, как ее у нас называют. Но реально это практически была революция. И противостояние стояло очень остро. И тогда голосование по почте было вполне легальным, разрешенным приемом. И как я уже говорил ранее в своих передачах, в наших передачах, что во Франции такая оригинальная особенность, голоса на выборах подсчитывает Министерство внутренних дел. И вот Министерство внутренних дел заметило, что по ходу голосования получается, что левые в голосовании по почте получают всегда ощутимое преимущество, то есть подавляющее. Вот, казалось бы, так сказать, голоса-то должны по стране в целом разделиться поровну, а, так сказать, на выборах вот таких по почте почему-то все время левые, так сказать, подавляющим большинством голосов обладают, именно среди почтовых голосов. И таким образом, так сказать, получают солидный довесок, который может, как говорится, перевернуть конституционную систему. И вот именно поэтому Франция запретила это, потому что сообразили, что в действительности проблема не столько в том, что левые более склонны голосовать по почте, а в том, что голосование по почте гораздо проще, скажем так, скорректировать в нужную сторону работникам самого низового звена. Ну, например, почтовым. Ну, поставить правильный штемпель. Или вообще не поставить, если не нужно. или, так сказать, еще каким-то образом лишние бюллетени потерять, а нужные добавить. Проверить это потом в масштабе десятков или сотен тысяч голосов практически невозможно. И когда французы это все поняли, ну, точнее говоря, правящая элита, тогда был Жескар д'Эстен президентом, они, значит, провели реформу, при которой просто запретили почтовое голосование вообще, по причине того, что очень много подлогов. И действительно, так сказать, во Франции, скажем, я неоднократно рассказывал о французской избирательной системе, в общем-то, изюминка ее, на мой взгляд, состоит в том, что они стараются организовать голосование так, с Министерством иностранных дел, внутренних дел или без, чтобы граждане абсолютно были уверены в выборах. То есть, что их не подтасовывают. Это примерно то же самое, как история с французскими полицейскими. Вот французским полицейским они ни за что не возьмут вас штраф наличными. Им это запрещено. Вообще, в любом случае. То есть логика состоит в том, что пусть лучше у нас будут какое-то число нарушителей ненаказанным, которые там уйдут, не заплатив штраф, чем иметь коррумпированную полицию. Вот здесь с выборами то же самое. То есть логика французской системы в том, что пусть лучше граждане все будут уверены в том, что голоса считают правильно, чем зародить в них хоть тень сомнений. И вот эта вот тень сомнения с этими итогами выборов, в частности американских, с которой мы просто начали, но это не единственный пример, она как раз получилась, так сказать, достаточно большой. Надо сказать, что еще на прошлых выборах в 2016 году Трамп уже говорил, что у него украли 2 миллиона голосов за счет двойного подсчета, переголосования в разных штатах и так далее, и так далее. Что, в общем-то, означает, что система, мягко говоря, не идеальна. Чтобы не сказать, не идеально совсем. Любопытный, кстати, момент, может, кто-то слышал и знает, что совещание по безопасности сотрудничества в Европе, такая называемая ОБСЕ, которая посылает своих наблюдателей всюду, и в российские выборы, и в белорусские выборы, ну, в данном случае они не послали, но, так сказать, их пригласили, и на американские выборы, которые они, естественно, признали самыми честными и демократичными, тут сомневаться не приходится, ОБСЕ признает всегда то, что надо. То, что надо демократичным, то, что надо нет. Но между тем, даже они заметили, что в 18 штатах их просто не допустили на избирательные участки. Вот ОБСЕ, своя организация в доску западная, скажет, пошли вон. Вот как бы это к вопросу об прозрачности выборов, так сказать, иллюстрации того, насколько это все хорошо и честно подсчитывается, в чьих интересах это делается и в чьих нет. То есть я в данном случае говорю это не для того, чтобы провозгласить там победу Трампа или победу Байдена или чего-то еще, а в том, что к самой выборной системе накопилось очень много вопросов. И эти вопросы не пустые. То есть в них начинает верить все меньше и меньше людей. Вот другой пример с другой грядки, чтобы там не все вокруг Соединенных Штатов плясать. Вот только что, вот прямо сейчас.
Ну, да, я по штатам выскажусь.
Да, пожалуйста, пожалуйста, хорошо, я хотел перейти к другим.
Ты привел два примера, что Трамп усомнился первый раз, когда выиграл, но сильно не настаивал, как ты обратил внимание. То есть вот я тебя первый раз слышу, что он усомнился по поводу голосования по почте, но как-то вот это ярко не прозвучало. Ну, выиграл, так сказать. Ну, чего, так сказать. Хотя набрал меньше голосов, чем Клинтон. Вполне его все это устраивало, и он сильно поэтому... А вот в этот раз как бы сильно его затронуло. Он прямо засомневался до такой степени, что судиться собрался и говорит, не признаю результаты и прочее. Поэтому мнение Трампа, оно в данном случае явно пристрастное. Явно пристрастное. Чье же мнение непристрастное? Кто в данном случае представляет в большей степени население штатов, которые, собственно, мы и беспокоимся, а есть у них доверие, нет доверия. Значит, на эту тему высказались местные конгрессы. В каждом штате есть свой конгресс или собрание, так сказать.
А, конгресс.
Да, они высказались по этой части. Как они высказались по этой части? Ведь за 4 года прошло много изменений в законодательстве этих конгрессов. Почему, так сказать, большое количество, вот это 100 миллионов проголосовало? Потому что большое количество конгрессов приняли решение о том, что утвердить форму голосования по почте, сделать ее не просто так, чтобы раньше в подавляющем большинстве штатов, там, где была почта, не во всех она была. Она была каким образом? Надо было заранее прийти, проголосовать, это что-то разновидность досрочного голосования. И потом они в день голосования учитывались.
А сейчас разрешили какую систему? Ты должен принести, отдать свой пакет. Он там сложный, он там один пакет в пакете. Поэтому вопросы до безопасности он там предусмотрен. Хорошо, там двойной пакет, один из которых пакет безопасности, так называемый, который изначально присылается из избирательной комиссии. Так вот, они разрешили, сначала пройдет голосование, потом подсчитывают голоса с учетом того штемпеля, о котором ты говорил, который будет поставлен. Если ты до дня голосования послал, то это учитывается. Если после дня голосования, то не учитывается. И сделано это было, в частности, люди отреагировали в последнее время, так сказать, изменили эти законы. Они изменили эти законы под тем, что они опасались коронавируса. То есть они решили, что гуманнее будет, если не ходить на избирательные участки, а в совершенно неспешном режиме, растянув это дело во времени и в пространстве, дать возможность людям все-таки проголосовать, чтобы они не боялись идти туда, одевали маску, там смазывались этим дезинфицирующим раствором, так и шли. А чтобы они проголосовали в нормальных условиях. И они это сделали. Более того, Трамп пытался судиться по этому вопросу. Потому что он считает, что ковид это неизвестно что, и не надо с ним бороться. Байден считает иначе. И стало понятно, что люди, которые воспользовались вот этим способом голосования, таким почтовым, это как раз чаще всего сторонники Байдена.
Угу.
Просто в силу того, что он призывал этим пользоваться, а Трамп говорил, не надо этим пользоваться. Он сидел в бункере, Байден, а Трамп проводил многочисленные собрания. Они по-разному вели кампанию, и было понятно, что если брать их друг относительно друга, один ковид-скептик, это Трамп, и ковид-реалист, это Байден. Вот они так и по-разному подходили. Поэтому вот и получилась такая ситуация. Так, Трамп проиграл все эти суды, которые он попытался судиться со Штатами, так сказать, с местными законами. Он везде их продул доблестно. И они уже прошли апробацию, эти законы. Они уже в суде обсудились. А так как там у них прецедентное право, то достаточно лихо, так сказать, все это дело отшибли. И вот результат.
Ну что же, начнем сначала. Да? Во-первых, Трамп, естественно, не судился по поводу результатов выборов, которые он выиграл. Потому что что ловить блоку, которая и так поймана. Я говорю про 2016 год. Вот, да, так что в данном случае это вполне естественное его поведение. Так сказать, он сказал об этом, сказал публично и сказал неоднократно, назвал цифру голосов, которая была украдена, каким именно образом она была сделана. Там речь шла, кстати, не о почте, а о том, что избиратель имел возможность проголосовать несколько раз на разных избирательных участках. И были такие люди, которые были действительно пойманы за этим делом. Ну, такое законодательство в каждом штате. Действительно, штаты имеют право определять своим собственным законодательством, каких выборщиков и как они посылают. И поэтому, когда федеральная власть в лице Трампа просто опротестовывает это право, ему любой суд, включая Верховный, скажет, это извините, это не ваша компетенция, это компетенция штата, поэтому отвалите. И здесь протестовать или не протестовать против этого было дело достаточно бесполезное. Трамп счел нужным это сделать с его командой. Ну, как говорится, честь ему и хвала за это, что он все-таки боролся до последнего. И в этом смысле он вызывает, кстати, уважение. Хотя бы потому, что он борец. Он не просто, так сказать, его кто-то несет на стуле, как Байдена. Или, так сказать, там, он борется сам. Вот. Но в данном случае это было достаточно бесперспективное дело. Что же касается результатов голосования по почте и всего прочего, то это очень интересный прецедент. Интересный, по крайней мере, по двум причинам. Потому что, во-первых, это вылезло на поверхность. И вылезло на поверхность в такой критической форме, когда победит или один, или другой. И, соответственно, значит, здесь интересы схлестываются напрямую. В случае 2016 года это не имело смысла, потому что все равно победит Трамп. Ну, какая разница, что он там докажет? Ну, вот, только раздор вносить. А здесь, в данном случае, все это подкрепляется, так сказать, интересами, в том числе и командными. И второе, это то, что это происходит именно в Соединенных Штатах. Ну, то есть, как бы, цитадель демократии, она рушится на глазах. Потому что, если бы таких споров не было, как не было их и до сих пор, вот в американском прецеденте, мне на память приходит только один случай, когда похожая ситуация, ну, я не беру случай Буша-младшего, когда он там был, избирался во Флориде, а Кеннеди и Никсона в 60-м году, там была тоже сложность с подсчетом голосов. И тогда Никсон, на самом деле, ради, как говорится, успокоения общественного мнения, для того, чтобы не поколебать веру в американскую демократию, признал свое поражение, хотя, в общем-то, и победа Кеннеди была достаточно спорной в тот момент. Действительно, такое было. Но сейчас это уже не тот случай, не та ситуация. И в этом смысле это достаточно интересно как прецедент того, что происходит в цитадели демократии, как именно там так или иначе будут переначиваться результаты выборов, что должно доказаться или в судебном разбирательстве, или каким-то образом еще. Они, я надеюсь, впереди. Я очень надеюсь на то, что Трамп не сложит лапы, ну вот, и что он, тем не менее, будет добиваться до конца. И таким образом мы все-таки увидим, как это будет поднято на поверхности, что на самом деле с этим делать. Пожалуйста, Саша.
В чем цитадель демократии рушится на глазах? Поясни, пожалуйста. Я не понял. Я никакого разрушения ни цитадели, ни демократии не вижу. Прошли выборы, результат понятен. В чем разрушение?
Цитадель демократии – это расхожий штамп. То, что она рушится на глазах, означает, что всюду выборы проходят с какими-то изъянами, но в цитадели демократии все ништяк всегда. Все там окей, все по самым лучшим стандартам. Вот с нее надо брать пример. Это то, чем нас
учили
в 80-м и 90-х годов. То, что там происходит, опротестовывание результатов выборов в результате фальсификации, которых один из кандидатов считает массовым.
Это нормально. До этого, а почему не опровергнуть, если у тебя подозрение?
До этого это никогда не происходило. Ну, не было этого никогда, просто вообще, в американском прецеденте. Вот не было ни за 4, ни за 200 лет до этого. А сейчас произошло. И это очень интересный факт, на мой взгляд.
Было, и было регулярно. Флорида 2000 года, точный предсказатель, после чего по решению суда провели пересчет. Было. Ты говоришь, просто это не соответствует действительности. Это
Саша, я говорю строго, во Флориде в 2000 году, о чем ты говоришь, по требованию, кстати, демократов, пересчитывали голоса 4 раза. И оба 4 раза был пересчет в пользу Буша с разными результатами. Плюс 200, плюс 500, плюс 300. Цифры были разные. На этом основании демократы требовали нового пересчета. Снова получалось в пользу Буша. С другой разницей еще раз требовали. На четвертый раз Верховный суд остановил это. Сказал, сколько бы раз ни пересчитывай, все равно в пользу Буша. Вот и все. Но спора между кандидатами как такового не было относительно честности самих выборов. А вот здесь вот он есть. И это, я считаю, это хороший прецедент.
Мы прекрасно знаем, что там произошло. Мы знаем, какие машинки употреблялись для погашения. Как расценивалась техническая сторона, одна и другая. Все это описано в истории, в текстах. Судебное разбирательство было. Люди возражали, одни говорили так посчитали, другие так посчитали. И это нормальное, еще раз я говорю, явление. Если я проигрываю кому-то, у меня, естественно, появляется подозрение, я обращаюсь в суд, только не в наш, не в российский, а в тот суд. И он нормально разбирается, скажем, с определенной скоростью, с определенными, так сказать, правилами. Он это разбирается и принимает результат. Это нормальное явление. Это никакое не падение никакой не цитадели, никакой не демократии.
Это судебное разбирательство. То, что никакой не демократии, я с тобой согласен полностью. А что насчет цитадели, то это просто тот штамп, который нам постоянно навязывали. И что касается падения, то в данном случае речь идет не об одном штате, где неправильно просчитали дырки, которые были полностью или не полностью проколоты дыроколом. Вот в штате Флорида это такая вот процедура.
Такая была ситуация.
Процедура, которая развернута на все Соединенные Штаты. То есть в данном случае речь идет о прецеденте голосования по почте и кто и как им воспользуется. Я это все к чему говорю? Это не к тому, чтобы обелить Трампа или приподнять Байдена или наоборот. Я говорю к тому, что к процедуре выборов возникли серьезные вопросы вообще как таковой. И Соединенные Штаты здесь не исключение. Мы не будем сейчас повторять еще раз случай Белоруссии, в котором, собственно, история та же самая. Но вот свежий пример, допустим, Грузия. Вот сейчас там происходят, так сказать, большие волнения, которые разгоняются теми же самыми водометами, с дубинками, ну, в общем, в полном ассортименте. Как всюду, как в Белоруссии, как в Париже, как в Соединенных Штатах, ну, как бы стандарт международный. Вот. А в чем смысл? В том, что неправильно посчитали, опять же, голоса. Грузия небольшая страна, там, по-моему, 2 миллиона человек, если я не ошибаюсь, может, 3. Вот. Ну, во всяком случае, так сказать, гораздо меньше, чем даже город Москва. Поэтому там все проще, как-то все кулуарнее. Но, тем не менее, претензии ровно те же самые. То есть, где гарантия того, что вас правильно посчитают выбор избирателей? Кстати, там случилось достаточно беспрецедентное явление. Все оппозиционные кандидаты, помимо правящей партии, которая, естественно, получила на выборах большинство голосов, они сложили свои мандаты. Вообще все. Там оппозиционного кандидата не осталось ни одного. Они все требуют проведения новых выборов там, и так далее и тому подобное. Вот. И все это вертится по тому же самому сценарию. Вообще, я считаю, что вот с выборами это как и с коррупцией, как с любым общественным, так сказать, значимым явлением. Проблема не просто в том, что когда коррупция возникает в одной стране, то это в ней плохо. Плохо то, что она становится заразной. Она становится заразной и в других странах, которые до этого не были, может, особо коррумпированы. Потому что их элита чешет в репу и скажет, ну, блин, если там так воруют, а что бы нам не украсть немножко? Это как бы уже становится международной практикой. Вот то же самое и с выборами. Когда начинают фальсифицироваться одни выборы, мы будем привычно считать себя, когда начали фальсифицироваться выборы в России. Все те же самые ОБСЕ в 90-е годы, в начале их, мы помним все это время. Они говорили, все нормально, ребят, это у вас так демократия устанавливается, это хорошо. Победили же наши, буржуинские. Ну, значит, все нормально, значит, демократия соблюдена. Но как только они начали побеждать вот этими шулерскими способами, сразу встал вопрос, а что бы у нас у себя дома не подправить голосование нужным образом в нужную сторону. И вот это пошло-поехало и стало, так сказать, раскатываться по всему миру. Пожалуйста, Саша.
Давай посмотрим на ситуацию в Грузии в развитии, мониторингом. Хорошо. Какая была демократия, как проходили выборы, и увеличилось доверие к выборам или не увеличилось. Мы знаем примеры в истории Грузии, недавнешние, которые происходили у нас на глазах. Когда Тенгиз Кетавани, первый на территории Советского Союза, выстрелил из пушки по зданию правительства. Он мне сам это лично рассказывал, что вот это как его доблесть. Он чемпион, он первый, кто из пушки пальнул по зданию правительства в современной истории СССР. Вот это было. Значит, тогда вопрос решался не выборами, а просто из пушки саданули. При всем сложном отношении к Джабе Селя, вру к этому, кто там был президентом в тот момент.
Звяда Гамсахурдия. Гамсахурдия, может быть.
Да, Гамсахурдия. Вот вопрос решался пушками. Конкретно. Вот на проспекте Шатару Ставели, который я прекрасно знаю, вот напротив него садили из пушек, потом выгнали Гамсахурдию, потом его долго гоняли, потом убили. Это один вариант решения. А второй вариант решения, который ты только что привел, что вся оппозиция демонстративно вышла, и что она потребовала? Пушку? Нет. Гранату? Нет. Отрезать голову, кто там президент, даже не знаю фамилию? Значит, нет. Они потребовали новых выборов. Это движение вперед на самом деле. По сравнению с Махидриони, по сравнению с Джабой и Селиани, по сравнению с наркоманом, по сравнению с тем, что происходило в Грузии на протяжении 15 лет, наверное, вот длилась вся эта история, которая закончилась с этим Мишико. А потом пошли выборы. И требуют сейчас выборов, а не стрельбы, не пальбы. Это движение вперед. Это укрепление доверия к выборам.
Ну, после этого состоялись выборы. И вот, в частности, эти последние выборы, они привели к тому результату, что им на самом деле доверия нет. Они требуют посадить председателя Центризбиркома. Значит, еще один там чиновник Центризбиркома, не приводя деталей, торжественно подал в отставку, сказав, что я не могу, так сказать, мириться с такими массовыми фальсификациями и так далее, так далее. В общем, как бы идет фейерверк весь целый. Кстати, там любопытный штрих совершенно, который почему-то не замечают средства массовой информации. В Грузии же президент француженка. Ну, то есть грузинская француженка. Или французская грузинка. Ну, в общем, неважно. Вот. Она работала долго в МИДе французском. Вообще, как бы родилась во Франции. Такая Саломе Ливановна Зурабишвили. Вот. И я, когда вот вся эта буча происходила, она происходила последние дни, думал, ну тут лицо демократической национальности, оно должно как бы восстать и сказать, ептыть, да где же тут вообще правда матка, как же так можно. Саломе Ливановна заткнула свой язык так глубоко в причинное место, что в общем ее и не видно, и не слышно, вроде она тут не президент, а так просто прогулялась рядом. Вообще забавная история. Я не агитирую ни за то,
я не уверен, что президент должен разбираться в этих склоках. Выходит председатель Центробанка и говорит, да что там выборы, мы с грузинами знаем. Не так, все, я демонстративно ухожу в отставку.
Мне стороны эти грузинского конфликта, они глубоко фиолетовые. Вот, но просто то, что это вот так вот происходит, так красиво на глазах, порадовало. Вот. Я на самом деле все это говорю вот к чему. Что мы вот рано каждый раз, когда говорим о выборах применительно к России, возвращаемся к одной и той же сюжету, что для того, чтобы выборы были как бы признаны общественным мнением, чтобы в них никто не сомневался, они должны верифицироваться. То есть каждый избиратель должен быть уверен
в том, что... Можно было посудиться по этому поводу и добиться результата в суде.
Добиться да, но прежде узнать. Прежде чем добиваться, надо узнать. Да? То есть выборы должны верифицироваться с точки зрения того, чтобы каждый избиратель имел возможность проверить, правильно ли засчитан его голос. Вот для меня эта ситуация интересна тем, что если до сих пор мы ее рассматривали как чисто российскую проблему, что это вот у нас там вот жульки, а всюду там все прекрасно цветет и пахнет. То вот то, что сейчас цепочкой происходит в мире, означает, что эта проблема тотальная. Это проблема для всех выборов. Я не беру сейчас даже вопрос о представительности власти и о том, насколько она реально имеет возможность представлять интересы своих избирателей. Но даже на точке зрения выборов, вот на самом первой стадии, очень много проблем, которые возникли абсолютно повсюду в мире и которые требуют своего разрешения. Пожалуйста, Саша.
Мне кажется, что нет смысла нашу российскую проблему, ужасную проблему, трагическую проблему с выборами, размазывать по другим странам, что, мол, у них тоже плохо, и вот по этой причине у нас не так плохо, как могло бы быть. У нас есть разница. Значит, если мы видим, так сказать... Значит, был конфликт, я его наблюдал, так сказать, о том, какой страшный конфликт произошел на выборах в Соединенных Штатах. Под телекамерами, так сказать, в виде телекамеров, кто-то из исполнителей, волонтеров, так сказать, в Соединенных Штатах порвал бумажку и выбросил ее. Вот какой поднялся скандал, и в течение 2 суток они обсуждали этот вопрос, что это за человек, порвал ли он бюллетень, не бюллетень, так и все прочее. Значит, в итоге выяснилось, что порвал он не бюллетень, а конверт, который, и так, и даже не конверт, а какой-то черновик, который выбросил. Но он был пойман за этим злодеянием. Это все произошло, потому что на избирательном участке был пойман, опознан, определен этот чертов конверт или черновик, который он порвал. И в итоге так и все завершилось. Но вот уровень этого конфликта, конфликт страшный, ужасный, он действительно подрывает к выборам, так сказать, ну прям веры никакой нет. Вот в сравнении с тем, что когда у нас пачками, я подчеркиваю, сотнями так сказать, бюллетеней закидывают, вытащив из-под одежды, из-под куртки, из-под юбки, не знаю, откуда, пачками запихивают, а остальные члены избирательной комиссии кругами, хороводом ходят вокруг того, прикрывают от наблюдателей, от жителей, так сказать, все происходящее, это разные вещи. Вот есть неудачно порвавший бумагу под телекамерами, так сказать, волонтер в Соединенных Штатах, с которым мы наконец разобрались. Это был единственный конфликт по этой части. Единственный вброс, единственное уничтожение бюллетеня. Гипотетическое, по крайней мере. И обратились в суд. И это, лично Трамп написал по этому поводу, чтобы разобрались с этим делом. И вот, значит, они добились. Значит, человек судится, в суде получает решение, и в итоге с этим решением, так сказать, он согласен, потому что он его признает. У нас люди, которые приходят в суд, получают решение, которое противоречит логике, арифметике, здравому смыслу и все прочее. Причем получают пачками подобные решения. То есть не раз, не два, сотни таких случаев. И это действительно подрывает доверие к выборам. Я полностью согласен. Что касается примеров, значит, Грузии, она находится в промежуточном положении, как и многие страны, между нашим безобразием и относительным порядком в Соединенных Штатах. Грузия посередине. И чем дальше от Мишико, так сказать, это все отодвигается, тем действительно там безобразия возрождаются, как при Шеварднадзе-Гамсахурди. Ну что сделаешь? Вот такая жизнь. Они, конечно, маятник, кто качнулся в сторону порядка, теперь в сторону беспорядка.
Ну, я думаю, что если бы при Мишико был такой порядок, что его прям все грузины облизывали, то, наверное, бы они его и переизбрали. Однако именно этого не случилось. И, кстати, при нем же самом, когда он был руководителем. Но это так просто.
Переизбрали, и он это признал и ушел.
Я насчет промежуточности бардака, я не думаю, что он такой, потому что если только правящая партия остается со своими мандатами, а все остальные... их, кстати, много и разных, они дружно слагают свои мандаты, а не только Мишико, да, то это означает, что эти выборы не устраивают всех. Это не промежуточное положение, это как раз очень большая задница, в которой сейчас находится. Что же касается Соединенных Штатов, то, конечно, можно это сравнить с каким-то анекдотом, спорным бюллетенем. На самом деле проблема глубже, и она тоже известна. Когда там приходят сотни тысяч бюллетеней по почте, и их не проверяет никто. В том смысле, что наблюдателей никаких при этом не присутствует. Вот отличите с 3 раз картинку, когда вам пачку бюллетеней вбрасывает в урну, или когда без проверки приходит несколько сотен тысяч бюллетеней. по всем Соединенным Штатам, тоже без проверки. Это не надо вбрасывать в
урну. Откуда ты взял? Откуда у тебя сведения, что там нет наблюдателей?
Это другая концепция, там другая конструкция, понимаешь, там не надо бросать чего-то в урну. Там вообще они в ковиды все бросают, если уж так говорить. Но это...
Наблюдатели присутствуют при пересчете этих бюллетеней, которые извлекаются.
Там
знаешь, где это происходит, кстати, этот подсчет?
Там не гасит свет в избирательной комиссии. Действительно так, не гасят. Там просто щитами картонными заслоняют все окна, чтобы никто не видел, что там происходит, и все.
Да, значит, этот случай стал известен. Валер, этот случай стал известен, он изучен. И они объяснено, что люди, которые заглядывали через окна, жители, так сказать, мешали людям, так сказать, они корчили рожицы.
Саша, я это видел.
Наблюдатели, Валера, наблюдатели от обоих политических партий находились внутри.
Этот репортаж проходил по всем СМИ. Они просто отделены стеклянным щитом вообще. Это стеклянные щиты, так же, как стеклянные щиты настройки. Они сделаны для того, чтобы через них смотреть.
Наблюдатели были внутри, Валер.
Их взяли и, так сказать, заколотили всех
картонными щитами. Щитами заколотили, а наблюдатели находились внутри помещения. Внутри.
Я все это веду к тому, что верификация выборов – это проблема не только российская. И это вовсе не размазывает безобразие нашей избирательной системы. Просто эти безобразия, они заразились... и перешли и на другие избирательные системы тоже. Я думаю, что до тех пор, пока в России не стал твориться такой бардак с выборами, и в Америке, и в других государствах как-то больше стеснялись того, чтобы процедура все-таки выглядела как недемократическая. Сейчас этого стесняться перестали. И это стало тотальной проблемой. И это возрождает вот эту проблему доверия к выборам, которая действительно исчезает. Америка сейчас действительно разделена на две части. Ну, не только на две части. Грузия тоже разделена на две части. И масса других стран. Белоруссия разделена на две части. Польша разделена на две части. Точно так же. Украина, уж не говоря про это. И так далее, и так далее. В каждом есть свои способы выворота рук в выборной системе. И это ставит вопрос, с одной стороны, к достоверности выборов, которые становятся мировой проблемой. Вот именно это я, собственно, ровно это и хотел сказать, не оправдывая никого и никого не славя специально за это, так сказать, выборное уродство. Пожалуйста, Саша.
Не первый год, не первое десятилетие, не первый век Соединенные Штаты разделены в данном случае на две партии, демократической и республиканской. Это явление не новое. И оно никаким образом, так сказать, не подрывает доверие к выборам. Каждый раз голосовали демократы, каждый раз голосовали республиканцы, побеждали то одни, то другие, зачастую очень близко, иногда далеко, в зависимости от личности президента, который выставлялся и баллотировался президенты. Это абсолютно нормальное явление. Они от этого ничего не теряют и не приобретают. Это абсолютно текущая вещь.
Я думаю, что разница состоит существенная только в том, что между демократами и республиканцами никогда не было разницы. Просто надо было найти, так сказать, найдите три отличия между теми и другими. И люди все время чесали репу и в самом крупном случае говорили, ну те, понимаете ли, скорее от нефтяных кругов происходят, а эти скорее от финансового капитала. Все. При этом финансовый капитал, нефтяные круги охотно финансировали обе партии. А так между ними, так сказать, особых-то споров не было. Спор возник сейчас, когда появился президент, который был избран не американской элитой, которая должна была выпихнуть из себя, так сказать, очередного кандидата, желательно такую управляемую фигурку, которую можно было манипулировать как угодно, а некая самостоятельная личность, который мог кого-то посылать нафиг, решать чего-то действительно как президент, как глава исполнительной власти. От этого сильно отвыкли. Уже десятилетия так не было. Вот, кстати, по этому поводу я хотел попросить наших редакторов тоже две американских картинки продемонстрировать. Сейчас, Саш, я попрошу показать их, и потом, пожалуйста. Это вот первая иллюстрация к выборам, такая фотожаба. Обама говорит Байдену, ты победил, Джо. Байден отвечает, ты выиграл, Джо. Байден отвечает, выиграл что? Ну, то есть, как бы...
Ну, вот, смешно, это... конечно. Особенно это смешно, когда человеку сколько там... 77 лет, то,
ну, сколько значит, лет.
Надо дожить до его возраста и тогда пошутить про аналогичным способом.
Это
не у всех, я боюсь, получится.
Но это не наша, не моя, это американская.
Вот. Я понимаю, вы авторы и этой картинки, так не факт, что дожили до его возраста.
Да, подпись, вы сделали это, Камала, мы выиграли Белый дом. Ну и вот это первая интерпретация, ну и вторая, это то, что его скидывают, так сказать. Но это, в общем, вариации на известную, на понятную тему. Многие не верят, что Байден просто досидит до конца своего срока, и что в конце концов бразды переймет эта самая Камала, которая является...
Или закон, по которому она станет президентом.
Да, она станет президентом, она, так сказать, помесь индуса с ямайцем. Ну, в общем, достойная замена Обаме в этом смысле, с точки зрения...
Ну, хрена с Редькой, так сказать.
Что с точки зрения политической элиты американской, она человек абсолютно управляемый, потому что никаких концов и связей у нее в этой элите реальных нет. Пожалуйста, Саша.
Ты говоришь о том, что увеличилось противоречие между республиканцами и демократами.
Действительно, так.
Элиты, но еще больше.
Республиканцы тут и при чем?
Но еще больше увеличилось противоречие между составляющими крыльями в демократической партии и составляющими крыльями в республиканской партии, которые тоже присутствуют. Если ты помнишь, была такая Сара Пейлин, лично мне вполне симпатичная, вполне себе девушка, которая была несравненно более консервативно настроена, губернатор Аляски, на секундочку, которая несравненно была и возглавляла так называемую чайную партию, так сказать, и все... Равно как и среди демократов есть два крыла. И если мы говорим о несистемном человеке, то это был бы как раз Сандерс. Да, вот это был бы несистемный. Это было бы круто. Это покруче Трампа будет, который так отделился от определенной части республиканской партии. Ну что ж, они дробятся. Я считаю, что ничего страшного, если они разделятся напополам, и будет четыре партии, например. Ну, вот будут четыре партии выяснять отношения между собой. И тоже ничего страшного. Если это происходит в рамках закона, в рамках понятных правил, и они свободно могут высказываться, и люди могут свободно за них голосовать, ну и пусть 4, 12, сколько партий, сколько захотят они, так, пусть плодятся, если им потребуется.
Нормальное явление. Самое смешное, что их и есть там столько, наверное, даже больше. Вот. Просто их остальных не допускают и близко к корыту, потому что как бы элите удобнее рулить двумя кланами, которые уже достаточно проросли сильно, через которых, которые управляемы и так далее. Но это уже действительно отдельный большой вопрос. Саш, может быть, мы к вопросам перейдем? У нас что-то много вопросов сегодня. Я боюсь, что... Так, первый вопрос. Натали Кул. Странно, почему Трамп клоун? Это вам масонские СМИ внушили? Абсолютно нет. Это просто вот одна из фотожаб из WhatsApp, которая была в тему и которую я вот предложил показать на эти выборы. Я его клоуном во всяком случае не считаю. Так что это
так сказать, обидно, но то, что он артист, он действительно артист. Угу. И это в некоторых ситуациях это, кстати, плюс для президента.
Так, хотелось бы высказать, так, другой вопрос, вот наши слушатели постоянные. Хотелось бы высказать несколько тезисов по Трампу. Интересно, что Смирнов скажет про них. Вы часто говорили, что Трамп был новым человеком, который победил политическую мафию США и который показал себя как новый лидер. Но фактически он привел свою мафию, пытался делать, что хотел. Вы знаете что? Вообще-то президент – это как бы глава исполнительной власти, и по конституции американской он ровно это и должен делать. Вот то, чего хочет, поскольку его избрал народ, как главу исполнительной власти. Он ставит своих министров. Они утверждаются там сенатом, сейчас уже, во крайней мере, изначально так не было. Но в любом случае, так сказать, он ровно это и должен делать. Свою мафию я у него не заметил. У него были сторонники, которые, ну, например, вот этот бывший экс-мэр Нью-Йорка Джулиани, да, тоже там достаточно харизматичная фигура. Вот он сейчас является его судебным представителем, по сути дела, по Пенсильвании, по этому наиболее скандальному такому штату. Но в остальном, вы видели, его команда часто менялась. Люди, которые к ним приходили, потом отходили, или его сдавали, или писали о нем какие-то разоблачительные тезисы, статьи там, и прочее, и так далее. Так что я не увидел особенной мафии, которую бы он привел. И может быть это ошибка, ну вернее не ошибка, а недостаток, недоработка, неумение Трампа. Вот наработать себе команду таких трампистов. Среди поддерживающего его народа, они есть, это явно видно по их выступлениям, которые сейчас в Соединенных Штатах, ну, сравнимы, наверное, с тем, что происходило в Хабаровске, например, или происходит. Вот примерно такая же параллель, да, или в Белоруссии. Вот. То есть команды трампистов на низовом уровне есть. А вот команды, как таковой, из политических мафиози, скажем так, которые бы вот цементировали ее и создавали такую верхушку, я вот у Трампа не вижу. Он в моем представлении остается таким одиноким героем. у которого есть сподвижники, там жена, зять, дети, там еще там кто-то там туда-сюда, родственные связи. Ну, Пенс, кстати, в этой ситуации очень красиво себя проявил. Во всяком случае, он не стал сдавать Трампа, так сказать, он не стал там что-то отбояриваться, он, в общем-то, повел себя вполне достойно. Я как-то меньше ожиданий на него возлагал в этом смысле. Но с точки зрения команды и мафии, я думаю, что это не так. Он, как раз свою мафию он и не создал. У него не оказалось, как вот Саша любит часто говорить, широкой скамейки запасных. Ну и это абсолютно справедливо. Так. Многие американские блогеры сообщают о грубейших массовых фальсификациях. Так было обнаружено 2 миллиона мертвых душ, проголосовавших за демократов. Американцы просто обалдевают от наглости СМИ. Ну, вы знаете, тут оценки можно вкусовые давать разные. Я просто хочу сказать, что СМИ однозначно были, ну, в массе своей. Они были за Байдена, это было из-за демократов, это было очевидно. Так что, что тут говорить. Пожалуйста, Саша.
Фейк-ньюс процветает везде, и у нас тоже. Значит, что касается 2 миллионов, эту историю, так сказать, я разбирался, о чем идет речь. Это те бюллетени, которые избирательные комиссии послали избирателям по их заявке. И они не вернулись обратно и не легли в избирательные урны. Вот откуда эта цифра 2 миллиона так называемых мертвых душ. Они не пришли на избирательные участки. Они остались сувенирами дома, потерялись, порвались, испортились. То, что у нас называется испорченный бюллетень, по большому счету. То есть это те 2 миллиона, это та цифра, которая говорит о том, что люди заказали, сказали, мы хотим проголосовать по почте, пришлите нам бумагу. Значит, им прислали. И они этот бюллетень не использовали. По разным причинам. Вот эта цифра 2 миллиона. Поэтому, когда вы читаете, так сказать, вы так сказать, дочитайте до конца, так сказать, как прошло исследование, цифра эта известна. О
чем идет речь? Ну, вы знаете, я в дополнение к этому хочу сказать, что вообще цифру первые 2 миллиона на моей памяти произнес Трамп после выборов 2016 года. И, кстати, она возникла именно тогда, когда Клинтонша, ну или ее там сподвижники, начали убеждать, что, в общем, мы хотя и проиграли выборы, они, кстати, признали, да, что они проиграли их, но, тем не менее, так сказать, за нас проголосовало больше американцев. Это вот такая американская система несправедливая. Вот в их вариации это выглядело так, вроде все честно, но несправедливо. Вот. И я считаю, что это большая ошибка Трампа на самом деле, что он этот вопрос не довел до конца. Во всяком случае, за 4 года у него была возможность. Я понимаю, что его там начали вязать совершенно другими проблемами, там связями с Россией, якобы там чуть ли он не агент Кремля там и прочее, прочее. И он как бы в этом запутался. И что лишний раз подтвердило, что у него не было команды как таковой, потому что, по идее, эта команда должна была этим разбираться, вгрызться в этот вопрос и, так сказать, домочалить его за 4 года до выборов. Наверное, он посчитал, что и так пройдет, и, в общем, как бы ничего, раз я действующий президент, то мне переизбраться легче. Но вот видите, его, как говорится, мафия, так сказать, его не отпустила. Она его достаточно крепко держала. Так что это он не доработал. Ну, он не знал, конечно, что будет настолько жестко. Я вообще считаю, что Трамп это первый в истории президент, которого так жестко прессует пресса, там, я не знаю, иностранные какие-то деятели, которые от него вообще раньше всем этим американским президентам пятки лизали. Я имею в виду европейских там и прочее, прочее, прочее. Это вообще какой-то в этом смысле беспрецедентный феномен. Вот раньше никогда такого не было. На моей памяти я такого не припомню. Вот. Вы знаете, вот еще вопрос. Вы знаете, что десятки миллионов американцев презирают Трампа, в том числе мои знакомые, там и считают, что ему глубоко наплевать на средний класс, и при нем обогатились только миллиардеры, как он сам. Ну, каждый вправе считать так, и, может быть, в общем-то, даже к среднему классу, это же не строгое определение, каждый себя относит по мере своей самооценки. Но что касается миллиардеров, то вообще-то экономика при Трампе выросла, это как бы признанные факты, даже демократы это не отрицают. Поэтому выиграли от этого только миллиардеры или нет, наверное, судить тем, кто там живет. Пожалуйста, Саша.
Принципиально важно, что люди, которые написали это письмо, и люди, которые придерживаются другой точки зрения, пришли на участки и проголосовали, как они считают нужным. И в данном случае победила точка зрения, что он рулил вроде как плохо. И поручили это дело Байдену. Не сильно здоровому и не сильно молодому человеку с подозрительным бэкграундом в виде, вернее, так сказать, с подозрительной спиной в виде госпожи Харрис, которая, так сказать, еще кот в мешке может еще что-то начудить. Но, тем не менее, проголосовали за Байдена. Они имели возможность прийти и имели возможность проголосовать. Они это сделали, посчитали результаты, и Трамп в данном случае проиграл. Вот это принципиально важно. А суждения могут быть диаметрально противоположны. Кто-то в восторге от Трампа, кто-то его ненавидит и считает клоуном или чем-то. Каждый имеет право на свою точку зрения.
Я, кстати, считаю, что в этом смысле альянс вот Байдена и вот это вот Кэмилы, или как ее, Камилы, он очень гомогенный. Потому что это две очень такие подходящие друг другу равноценные фигуры. Оба они мне напоминают, знаете, такую перчатку на руке, так сказать, кукольного театра, вот, марионетки, потому что обе абсолютно легко управляемые. Вот в этом смысле тут никакого выдающегося, так сказать, какого-то деятеля, который пойдет не в ногу, абсолютно нет. Они все, так сказать, как бы будут работать абсолютно синхронно. Так что здесь это абсолютно гомогенная пара. Дорогие ведущие, на ваш взгляд, кто для РФ более предпочтителен, Трамп или Байден? Саш, что думаешь?
Я считаю, Байден более предсказуемая фигура, так сказать, более спокойный. У него колоссальный опыт, он длительное время работал в Сенате председателем комитета по иностранным делам. Значит, он неплохо, если даже не сказать хорошо, знает ситуацию в России, на мой взгляд, дает верные оценки Путину и его компании. С этой точки зрения он более реалистичен. Он меньше интересуется внешними понтами и внешними атрибутами отношений, что мы с этим парнем договоримся. Вот он не переводит это в личное качество. Он старается работать за государство, за свое, значит, и отстаивать интересы своего государства. В этом плане он предсказуем. И, на мой взгляд, в этом плане с ним и с его командой проще работать. Поэтому я за Байдена.
Я считаю, что для РФ не предпочтителен ни один из них. С Трампом была связана какая-то надежда. И надежда была связана с тем, что, скажем так, Трамп как личность, в отличие от Байдена, который, ну, как бы, так сказать, никакой на сегодняшний день. Да он, собственно, и раньше особенно ничем не отличался. Он, так сказать, может как бы своей харизмой, своим напором, своей должностью, которую он занимает, как бы превозмочь эту тенденцию и наладить какие-то новые отношения. Не только с Россией, но и с Россией в частности. Вот. Оказалось, что система боролась с ним все его 4 года. Все его 4 года, так сказать, вязала по рукам и ногам, не давала, так сказать, ничего не сказать, не пикнуть. И в итоге он ничего сделать не смог. Он, во всяком случае, так сказать, фактически подстроился под систему, да, вместо того, чтобы вести какую-то собственную политику. Не только по отношению к России, там, по отношению к Корее, там, по отношению к кому угодно. И поэтому в этом смысле для нас совершенно безразлично, ну, для России, я думаю, совершенно безразлично, как нынешний, так и будущий. Кто там, Трамп или Байден, они все будут действовать в американских интересах, и, соответственно, Россия для них геополитический противник, они всегда к ней будут относиться точно так же. Вот. Единственное, что было связано с Трампом, и в чем я возлагал и возлагаю еще на него надежды, это то, что он может быть инструментом, который поломает эту американскую политическую мафию, которая, в общем, великой страной управляет уже больше 150 лет. Вот это вот, как бы, надежда такая есть. Конечно, на нее шансов сейчас осталось немного, но хочется верить же все время лучше. Так. Вопрос Смирнову. Какое отношение к Наполеону в современной Франции? Считают ли его диктатором, узурпатором или национальным героем? Вы знаете, смешанное, потому что есть и те, есть люди, я с ними встречался и знаю их, которые считают его диктатором, узурпатором, и есть те, которые считают его национальным героем. Я думаю, что вторых все-таки больше, потому что значительная часть свершений, за что, собственно, Франция занимает место одной из 5 великих держав, это то, что, в частности, непосредственный результат деятельности Наполеона. И это его роль в французской революции, роль в том, как Франция, так сказать, вела, так сказать, европейские войны, ту роль в гражданском кодексе и в массе других законоуложений, которые он сделал. В общем, короче, оценка его по совокупности, она позволяет его считать, на мой взгляд, скорее национальным героем. Но есть люди, которые придерживаются и обратной точки зрения. Это совершенно точно. Так, вы читали недавнюю статью ЗИСА на здоровье нашего президента. В тексте есть ссылки на Валерия Соловья. Саша, речь идет о том, что если ты не читал, что это Путин болен болезнью Паркинсона. Что думаешь?
Мы его в свой коллектив не принимали. Я его слишком сильно не люблю, чтобы считать его единодиагностическим человеком.
Ты про кого? Про Валерия Соловья, что ли?
Нет, про Путина.
А это не статья.
Болезнь благородная для серьезных людей, а он такой шифтик.
Это не статья Путина, это статья газеты английской The Sun.
Они написали, что он болеет Паркинсоном, так ведь.
Да, но это сказал Соловей. Они это просто процитировали. Вот смысл в этом.
Значит, Соловей не доктор, и я до конца не доктор. Но так как у меня Паркинсон есть, а у Путина не знаю, я еще раз говорю, в этот коллектив я не хочу вливаться вместе с ним. Пусть чем другим болеет, выберет себе другую болячку.
Ну да. Я не знаю, это пусть будет на совести Валерия Соловья. Я ничего не могу сказать, там ни за, ни против. Статью читал, но, так сказать, она просто излагает точку зрения Валерия Соловья, которую он тоже изложил в своем одном из своих там видеовыступлений. Откуда у него эта информация, мне неизвестно. Так, вместо того, чтобы признать победу, это продолжение видео вопроса про Трампа, признать победу, он пытается доказать, что победил, несмотря на переезд в 5 миллионов голосов, сказал, что не уйдет, всегда имел хамское поведение и сейчас ведет себя как слабак, не лидер. Ну, слабак он или лидер, это как бы покажет ближайшее будущее. И даже если он проиграет, вопрос в том, будет ли он, так сказать, оставаться лидером и после своего поражения или нет, что определит на самом деле отношение общественного мнения к нему. Вот те люди, которые сейчас являются трампистами, готовы ли они будут и дальше оставаться трампистами, а не просто там какими-то республиканцами или что-то еще, вот это на самом деле является очень важным. И поэтому, может быть, здесь с этой точки зрения победа Трампа значила не меньше, чем его поражение. Потому что вот если он сохранит это лидерство, это будет некий принципиальный расклад в отношениях в политической системе США по отношению к двум партиям, которые, как я уже сказал, 150 лет перебрасывают друг другу мячик победы на выборах. Что же касается 5 миллионов голосов, то ну, давайте дождемся все-таки окончательных результатов. Я понимаю, что там хочется кричать «Ура, наши победили!» Ну, дождемся просто и увидим, там, сколько будет миллионов, как кому будет засчитано. Отчет еще не закончен. Так, сегодня Путин подписал закон, запрещающий судьям Конституционного суда публиковать свое особое мнение. Почему? Вы знаете, мы недавно просто детально разбирали этот вопрос в одной из наших прошедших передач. У нас как раз это было посвящено этому. Так что посмотрите просто, послушайте там достаточно большой анализ. Я не в прошлое, а по-моему позапрошлой передаче, если я не ошибаюсь. Так, вопрос. Байден еще не став президентом, уже командует, решив натянуть намордники на американцев в борьбе с пандемией. Вам, похоже, больше нравятся психопаты, репрессии. Что думаешь, Саша?
Мне психопаты не нравятся, репрессии тоже.
Вы знаете, я... Если... Что-то зависло немножко. Да, давай, Саша.
Байден вполне резонно хочет как можно быстрее приступить к работе, потому что ситуация аховая, аварийная, так сказать, и свою теорию о том, что надо бороться с ковидом теми методами, которые он предлагает, это в основном карантинные меры, значит, он хочет применить как можно раньше. Это нетерпение имеет свое объяснение. Действительно, еще инаугурация не наступила, а он в своих целях с победой на выборах. Он чаще всего затевает как раз разговор про ковид, про борьбу с ним. Нет, он и право, так сказать, эмоционально. Это, кстати, общество воспринимается очень хорошо.
Сегодня минут 10 послушал Байдена по Евроньюз, а потом по, ну, собственно, по Франс-24, они синхронно там делали прям прямую трансляцию. Он там говорил про то, что он президент всех американцев, говорил про то, как он будет бороться с ковидом. И, в общем, там все шло вокруг ковида. Поскольку этот ковид уже стоит как камень в горле, так сказать, по всем другим телеканалам, вот, то я дальше уже слушать его не смог. Вот. Но более он ничего так особо конструктивного-то не сказал, насколько я понимаю. Там все вертелось вокруг этого. Ну,
не вряд ли. Психопат... Единственная авария действительно серьезная, которая требует вмешательства, и он вмешивается по этой части, не дождавшись полномочий.
Ну, наверное, настолько, насколько это можно считать серьезным. Тут это вопрос, как бы, на сегодняшний день ковид – это вопрос веры в большей степени, даже чем медицинский. Он и медицинский тоже, но вопрос веры в большей степени, конечно. Так, а тут вот обратное мнение, да, вместо того, чтобы объединить страну, он наоборот подливал масло в огонь и разжигал ненависть к нему, нет и нет ни одного документа, подтверждающего, что Трамп платил налоги, обещал выложить их, но так и не сделал. Вы знаете, я вот относительно этой уплаты налогов и всего прочего хочу сказать следующее. Вот Трампа за время его президентства судили, так сказать, или там расследовали то, что он русский шпион, наверное, года два, ну, может быть, три, пока был там специальный прокурор и так далее. Вот если сейчас он действительно проиграл выборы, у демократов есть все шансы подать на него в суд и, так сказать, засудить его за то, что он не платил налоги. Вот ровно то, за что вы его сейчас как бы клеймите. Ну, так вот давайте то же самое в суд, самое демократическое, гуманное в мире, и вот, так сказать, засудим. Заодно и выясним, действительно ли он не платил налоги, и действительно ли так этого добивались демократы, что они вот будут сейчас подавать на него в суд или нет. Ну, не они непосредственно, там, я не знаю, через каких-то своих представителей. Тут как бы по факту сразу отсеется, так сказать, фальшь от истины. Если будут, значит, увидим результаты. За ним же уже не будет никакого президентского иммунитета. Он, слава богу, Конгресс при нем закон о иммунитете экс-президенту, как тут недавно у нас мы говорили, впрочем, передаче, не принимал. Нет такого президента. Если бы у Трампа был такой закон, как у Путина сейчас, об иммунитете экс-президента, он бы вообще никогда не платил налоги в жизни, потому что ему бы больше ничего не угрожало. Но ему в американской системе угрожает. Так что подождем, увидим, так сказать, как его осудят за неуплату налогов, если вы об этом говорите. Так. Трамп не предъявил ни одного, продолжение, Трамп не предъявил ни одного доказательства, что были массовые нарушения. Были наблюдатели от республиканцев и от демократов. Смирнов считает, что 5 миллионов голосов подделали и что Трамп выиграл. Минуточку, я про 5 миллионов проделанных голосов не говорил ничего. Это первое. Выиграл Трамп или нет, это покажет его подсчет. Я говорил про саму систему. Когда система внушает вопросы и подозрения, это порочная система. Значит, ее надо сделать такой не только в Соединенных Штатах, в России, мы начинали всегда с России, в Грузии, если угодно, в других местах так, чтобы люди верили в выборы, а чтобы это не была лотерея по принципу, если я выиграл, то значит эта лотерея правильная. Вот, вот о чем я говорю, что эта система является тотально в мировом масштабе порочной, поэтому... Это не обеляет ни в коем случае Россию, ни Трампа, ни кого-либо еще. Понимаете? Она просто порочна как таковая. Ну, а что вы хотите? С ней тысячу лет боролась Венецианская республика. Так и не сумела победить с этой системой представительной демократии. Вот. 5 миллионов голосов подделали или нет, я не знаю. Это я никогда этого не говорил. Так, вопрос. Что ж тут мне это все? Смирнов в передаче про убийство во Франции, обезглавливание и так далее назвал Краснову ультраправым, правее всех правых Франции. Какова тогда позиция французских правых? Позиция французских правых, если брать фронт национального спасения, ну, фронт националь, там как вот сейчас, Рассамблемент националь, состоит в том, что иммигрантов новых не то чтобы не пускать, а пускать под тщательным контролем, восстановить национальные границы Франции, то есть все это Евросоюз, Шенген, это все фигня. Ну, это не обязательно, что нельзя пускать людей, так сказать, да, просто чтобы национальная граница существовала. Вот. И то, что тех, кто сюда незаконно переселился, и вообще кто не принимает французскую культуру как таковую, их надо как бы из страны вытеснить. Либо выслать, либо вытеснить, в общем, в места, как говорится, своего изначального исторического проживания. Вот. Но Поэтому, конечно, точка зрения Саши, которую он высказал там в прошлой передаче, такая радикальная, она даже для французских правых была бы слишком радикальной. Вот ровно то, что я хотел сказать.
Не-не-не, радикальной моя позиция не является, она является взвешенной и центристской. Это просто
смешились. Я тебе говорю, что твоя позиция с французской точки зрения является не крайне правой, а ультракрайне правой. Я повторяю,
если они такие лягушатники и ведут себя чудно в этой части, как я могу компенсировать это? Я говорю ту вещь, которая общепринятая. Если, значит, люди из другой страны приезжают в эту, ведут себя неприлично, режут бошки, надо их выгнать к чертовой матери. Это не моя точка зрения, это точка зрения нормального человеческого восприятия. То, что у французов поехала башка, и они довели страну до ручки, это их вина, и это их беда, так сказать, это их проблема, но это не говорит о том, что я экстремист. У меня абсолютно центристская. Я не призываю не убивать этих арабов, не призываю убивать негров, не призываю никого жечь в печах, травить газом. Так сказать. Об этом речи не идет. Речь идет, Саша, о том, что ты не хочешь жить в этой стране. Ты считаешь, что она неправильная? Живи у себя в стране. Вот и все. Считаю, это абсолютно понятная вещь. Причем тут экстремизм?
Саш, я не говорю, что ты экстремист. И более того, я считаю, что эта точка зрения вполне нормальная. Я просто тебе говорю, что с точки зрения того, что в политическом сознании на сегодняшний день во Франции идентифицируется, это считается какой-то ультра там супер правой точкой зрения. Вот в их понимании сейчас. Я же не говорю, что это несправедливо, что неправильно, это необоснованно. Абсолютно нет. Я, более того, я с ней солидарен, я понимаю, что вполне, так сказать, эти все движущие мотивы, которые тобой, так сказать...
Я был в Париже и во Франции раз 5 или 6, меньше, чем ты, так сказать. Ну, какие-то солидные куски времени, так сказать, я там находился. С каждым годом, с каждым приездом туда, значит, и Париж, и вся Франция становились хуже. Это, значит, я приезжал там раз в год, условно говоря, раз в 2 года, так сказать, и видел эту картину своими глазами. Так как я не внутри находился, а с приездом, я наблюдал это каждый раз, это ухудшение. На определенном этапе, вот сейчас, я принял решение туда больше не ездить. Как туристы меня ведут, так сказать. У меня так сказать, абсолютно понятно. Мне бы хотелось очень многие вещи еще посмотреть во Франции. Я не поеду туда. В частности, по причине того, что они делают. Значит, таких людей, как я, достаточно много, потому что я в этом плане средний. Я как обыватель смотрю, как турист. Значит, это дело. Значит, довели страну до ручки, совершенно точно. Причем на ровном месте. Никто их не просил, не понуждал. Так сказать, значит, придумали сами себе вот эту теорию, вляпались в нее, так сказать. Теперь жалуются на весь мир, говорят, смотрите, Шарли и Шарли Абдо не могут этот самый порнографический рисунок нарисовать. Я как Шарли Абдо отношусь плохо, но действительно там стрелять людей и отрезать бошки, так сказать, учителям, которые показывают. Ну это же дикое средневековье. Так сказать, это что, куда они дошли-то? Центристские, понятные, взвешенные.
Так, еще вопрос. Как отреагирует Россия на сбитый Азербайджаном вертолет? А вы знаете, на самом деле это не факт, что его Азербайджан сбил. Во-первых, он потерпел крушение, но сбил из ПЗРК, насколько я понимаю, на границе Азербайджана и Нахичеванской ССР. Ну, не СССР.
Они это признали. Они это признали и извинились уже.
Кто признал?
Азербайджанцы. Они сказали, что они сбили и извинились за это.
А, ну, может быть, не знаю, странно как-то. Я не слышал просто этого, я не понимал вообще, что там на границе с Нахичеванской областью делать, потому что какие-то там военных действий-то нет. Я вот к чему
говорю. Там шла наша колонна российских войск, и этот вертолет ее прикрывал с воздуха, летел рядом.
А что ее было сбивать, я не понимаю, вообще-то не было. Там
же нет никаких. Надо у них спрашивать.
Нет никаких военных действий. Не знаю, поэтому не могу вам ничего сказать. Трамп без доказательств еще во время подсчета голосов писал: остановите подсчет, это демократично. Он хотел только, чтобы его голоса засчитали, когда понял, что проигрывает, есть же люди против. Но вы знаете, мы возвращаемся опять вот к самой технологии выборов. Я считаю, что правильнее всего будет, если голоса будут верифицированы. И не только в России, а вообще во всем мире, чтобы каждый избиратель имел возможность убедиться, что голос его засчитан именно так, как он его подал. И более того, чтобы это стало вот международным стандартом выборной избирательной демократии до тех пор, пока она, во всяком случае, будет существовать. Вот голос засчитан только тогда, когда он может быть верифицирован. А не тогда, когда вот какая-то независимая комиссия как бы сосчитала какие-то пачки, их бросили или не бросили, прислали или не прислали, со штампом или без штампа, никто это не видел, так сказать, за счетами или без счетов, с потушенным светом или без потушенного света, из оливчика вынули, из, так сказать, из трусов. Вот это все игры в околодемократию. Понимаете, надо, чтобы каждый избиратель достоверно знал, что его голос засчитан правильно. И это должно быть стандартом выборов. Вот о чем я, собственно, хотел сказать. Это важно для любой страны, а не только для России. Вопрос. Читали ли расследование на «Медузе»? Почитайте. Научный центр при управделами президента торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого жителя России. Расследование «Медузы». Я вообще считаю, что, так сказать, тайна голоса при выборах, это уже, она становится все более и более мифичной, на самом деле. Поэтому ничего тут особо удивительного нет в этом деле. Хотя, в общем, нарушение существующего порядка и процедур налицо. Вот. Вопрос, а почему целые штаты за Трампа, а целые штаты против Трампа? Там что, такие разные люди живут? Ну, особенности, да, так сказать, и проживание, и все. Пожалуйста, Саша.
Дело в том, что если в этом штате побеждает та или иная партия, то все голоса всех выборщиков переходят ей. Это по их закону. За исключением. В нескольких штатах сделано исключение. Сделано несколько таких округов внутри штата Небраска. По-моему, то ли 3, то ли 4 там. Выделенных, так сказать, участках, которые считаются отдельно и обладают, так сказать, набором. И что-то происходит, типа, на самом северо-востоке страны, там тоже штат, который делится на две части. И там можно, что одна часть проголосовала так, другая так. Так и так оно и произошло. И в том, и в другом штате, так сказать, разница. А в остальных, если, предположим, в Калифорнии побеждает Байден, а он там победил, там всегда демократы побеждают, то все 55 голосов Калифорния переходит ему. Угу. Если в Техасе победил Трамп, то все 36 голосов или 39, я не помню, сколько там в Техасе, все переходят Трампу. Там это такая система. Они голосуют в итоге штатами. То есть вот каждый штат имеет свое количество выборщиков. И они голосуют как единый, за исключением, еще раз повторяю, двух штатов. Возможно, больше, но вот я знаю два. Они имеют подразделение.
Угу. Так, ну тут вот несколько еще мнений, так сказать, или, да. Александр Викторович, цвет вашей футболки диссонирует с вашими взглядами, не находите? Смирнов в этом плане гармоничен, просто подумать визуализацию образов в эфире. Я, надо полагать, такой черносотенец, да, так сказать, с вашими взглядами, ну ладно. А ты красный, Саша. Так, вы видели новый, еще один вопрос. Вы видели новый
облог Тайм? У меня фамилия Краснов. Если у меня больше совпадает с моей фамилией, чем с политическими взглядами. Имею право.
Да, это другой поворот, да, темы. Вы видели новую обложку Тайм? Там очень говорящая обложка с китаянкой в паранже. В планах у глобалистов, сатанистов, демонократов загнать все человечество в концлагерь. Вы на них пашете? А может, надеетесь попасть в золотой миллиард, уже полумиллиард? Вы знаете, вот я что-то не понял вообще ваш посыл в этом смысле. Так сказать, улыбка немножко на вопросе, она скрашивает его. Но я не думаю, что мы чем-то тут заслуживаем попадания в золотой миллиард или полумиллиард, или уж тем более, что мы работаем над тем, чтобы загнать человечество в концлагерь и на них пахать. По-моему, вся наша история, смысл сегодня передачи про выборы, это как раз в том, чтобы не делать из них загон для всех, кто подает голос и который засчитывается не пойми как. Вот в этом, собственно, наш посыл. Пожалуйста, Саша.
Я не против попасть в какой-нибудь золотой миллиард, а еще лучше бриллиантовый. Вот какое имеет отношение к нашему тексту, я не знаю.
Так, а мне кажется, что Трамп победил. Какие у Краснова контраргументы? Послушайте, ну мы всю передачу об этом говорим сейчас. Ну, неудобно так вопрос задавать.
Почему? Тебе кажется, так это очень легко так это снимается. Перекрестились, и все, и перестало казаться.
Саша, ну, ваш день. Ну, да. Смирнову: экономика еще до Трампа росла уверенно при последних годах Обамы, поэтому говорить, что Трамп повысил экономику, смешно. Она росла уже до него, при Обаме, а Трампу много уже делать было не надо. Вы знаете, ну, американцам судить, много надо было делать или мало, но то, что при нем он, во-первых, сделал это, вот, во-вторых, естественно, ну, принял максимум мер для того, чтобы защитить американский рынок, и с Китаем там ради этого начал бодаться, и с СПГ свое продвигать, так сказать, в Европу. Он сделал достаточно много, мог бы сделать, наверное, еще больше. Но это американцев забота, это не наша. Пожалуйста, Саша.
По социологии американцы, так ведь у них приоритеты, это не мои цифры, это они привели, распределяются следующим образом. Первым делом они смотрят на экономику. Вторая проблема у них, вот расовые проблемы. Третья проблема ковидная, вот это, она недавно появилась. Значит, по экономике спорят, значит, благодаря Трампу или вопреки Трампу экономика росла. Скорее всего, правы и те, и те. Значит, что-то росло благодаря ему, что-то вопреки ему. Но экономика росла не так, может, быстро, как хотелось бы, но тоже с приличной скоростью. Что касается расовых проблем, то здесь тоже такая нейтральная ситуация. Она не... Есть половина считает, что он себя вел правильно, половина неправильно. Ковид он провалил. Это как бы признают все. Эта тема, она в общественном сознании. Он вел себя неправильно. Вот это сыграло роль, казалось бы, третья по значимости. Потому что я точные цифры не помню, но самое главное это экономика. Второе место расовые проблемы. Третье ковид. Но сыграло, видать, очень серьезно. И вот он проиграл. Так говорят американские аналитики.
Так, вопрос. Почему Наполеона во Франции не блокируют, а Сталина в Россию блокируют? Как относится к Сталину в других странах СНГ? Вы знаете, как ни странно, на мой взгляд, проблема Сталина и вообще отношение к нему – это больше проблема российская. И здесь вопрос не в национальных корнях, а в том, что, в общем-то, историческую Россию, которая на тот момент приняла название Советского Союза, он поднял на самую высокую ступеньку, которую она когда-либо занимала в своей истории. Вот это вот данность. Всех остальных, отколовшихся от нее там республик, это может интересовать в меньшей степени. И, соответственно, есть те, которые как бы живут идеей великого государства, которое мы с Сашей поддерживаем. Вот. Но есть те, которые как бы считают, что им там в своем углу будет теплее, так сказать, сытнее. Хотя на самом деле это нигде не подтвердилось. Так сказать, во всяком случае, это надежда и обоснование. Поэтому я не знаю, как в других странах СНГ, наверное, там отношение к нему, ну, скажем так, менее значимое, чем это отношение в России. А в России он останется деятелем, который, естественно, поднял государство на ту ступень в мировой, во всяком случае, иерархии, которую она никогда не занимала до этого. Поэтому... Вот к этому в России другое отношение. Наполеон был гораздо раньше. К нему тоже было очень непростое отношение в течение первых, там, скажем, вообще всего 19-го столетия, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Существует что-то болезненное в том, что вместо того, чтобы заниматься реальной политикой современной, рассуждать по поводу Тутанхамона, Чингисхана, еще кого там, Наполеона, Сталина, так сказать, где, чего, как происходило. Ну, это история, мы же до конца не знаем, что там Александр Македонский был, хорош ли или плох на самом деле. Уже мы видим какую-то легенду, переработанную историками, написанную как-то. Так, и если по поводу Сталина мы еще мы можем как-то высказываться, были, по крайней мере, на нашем веку так, живые свидетели, то есть на одной ступени он находится где-то недалеко, то Наполеон уже так, абсолютно непонятно. Одни пишут мемуары об этом, другие пишут об этом. Кто из них прав? Дело мутное. Дело мутное. И поэтому выводы. Значит, то, что у него результаты были, это очевидно. И поэтому, так сказать, вот как-то народ, тот, кто позитивно относится к этим результатам, он воспринимает. Но это уже битва легенд. Битва оценок. На самом деле.
Ну, я бы добавил так. Понимаете, вот во Франции, скажем так, после реставрации монархии отношение к Наполеону, естественно, было сугубо отрицательным. Но какие-то вещи, даже монархия, которую, в общем-то, он сверг, так сказать, вместе с французской революцией, не могла какие-то вещи его вот вытравить просто из памяти. Ну, просто было вне сил. Например, она не могла вот вытравить орден почетного легиона, который основал, потому что он пользовался ну, таким авторитетом, что его вынуждены были, так сказать, французская монархия продолжить считать своей наградой, только вместо там символа N, там, допустим, писать корону.
Гражданский кодекс.
Да, ну, кодекс гражданский, да, но невозможно было его вытравить. Вот эта вот пресловутая Вандомская колонна, отлитая из пушек, взятых при Аустерлице, ну, я рассказывал ее историю, такая достаточно увлекательная. Наверху ее стоит статуя императора Наполеона. Ну, нельзя было ее свергнуть даже, так сказать, при реставрации монархии. Ну, ну никак. Поэтому он замалчивался, как сейчас замалчивается Сталин. К нему так же мало памятников, как сейчас Сталину, какие были снесены. Осталось там во всем, в Париже только два, по-моему. Вот. Ну, не считая Корсики, там отдельная история. Вот. И, в общем-то, это длилось практически весь 19 век, во всяком случае, до того времени, пока Луи Наполеон вот, не стал Наполеоном III. И тогда как бы возродился культ императора, который с тех пор, значит, оставался вот на каком-то таком толерантном уровне. Вот примерно так. Так что у нас, ну, этот период, наверное, тоже подойдет когда-то. Не в связи, конечно, с возрождением империи, а в связи, так сказать, с переоценкой личности Сталина как таковой. Когда вот вся эта либеросня схлынет из СМИ, или ее оттуда выметут, понимаете, начнется тогда вот реальная переоценка роли государственных деятелей. А сейчас они просто действуют в рамках тех шор, которых их поставили сюда в 90-е годы, чтобы они это блюли, лаяли, так сказать, там, обливали грязью и так далее. Так, и последнее. Вопрос у Краснова. Правда, Паркинсон? Трудно с этим жить, работать, заниматься интеллектуальной деятельностью?
Интеллектуально не мешает. Жить тяжело, работать еще сложнее. Ну и физически это все, и психически. Ну понятно, что я еще только начал принимать леводопу, так сказать, то есть мне еще долго. Но, конечно, никакого удовольствия от этого не испытываю, понятно. Очень хотелось бы, чтобы изобрели способ лечения от этой болезни. Но пока дело движется плохо.
Ну что же, спасибо вам тогда за участие в нашей передаче. Извините, что мы перебрали немножко время. И до следующих встреч. С вами на канале Револьверы ТВ на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, все хорошо.